Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Американская школа накануне реформы. Репортаж Владимира Абаринова. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Инвалид из деревни Каринф Эрни Уэстер. Музыкальное приношение Соломона Волкова. 12-й лауреат премии «Либерти». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Элиф Батуман. «Одержимые. Путешествия в мир русских книг и тех, кто их читает». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Ужасно счастливый» Хенрик Генс. Только что принятый закон о здравоохранении стал самым важным событием за все то время, что Обама провел в Белом доме. Этой реформой он надеется войти в историю. Воодушевленный достигнутым, Обама тут же объявил свою следующую цель – реформу школьного образования. Если из 20 лучших университетов мира 19 американские, то средняя школа уступает многим странам Европы и Азии. О том, что требует перемен в системе американского образования, рассказывает исторический репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Американское высшее образование пользуется заслуженным признанием во всем мире. Однако между школой и университетом пролегает пропасть, преодолеть которую способен далеко не каждый выпускник школы. Среди всех реформ, задуманных правительством Барака Обамы, реформа школьного образования, возможно, самая сложная. И она же самая насущная. Вот что говорил об этом президент в своей первой программной речи перед Конгрессом в январе прошлого года. В глобальной экономике, где самый ценный навык, который можно выгодно продать, это знание. Хорошее образование – это уже не просто дорога к обретению возможностей. Это необходимое условие. В наше время 3/4 самых быстрорастущих отраслей экономики требуют больше, чем диплом об окончании средней школы. А у нас чуть больше половины граждан имеют такой диплом. У нас один из самых высоких среди индустриально развитых стран процент недоучившихся в средней школе. Половина студентов, поступающих в колледж, бросают учебу. Это путь к экономическому упадку, потому что страны, которые сегодня учат лучше нас, выиграют у нас конкуренцию завтра. Because we know the countries that outteach us today will outcompete us tomorrow. Государственные школы появились в североамериканских колониях еще в 17 веке. Старейшей считается Бостонская латинская школа, основанная в 1635 году и существующая по сей день. Это было привилегированное учебное заведение, но уже в 1642 году штат Массачусетс принял закон о всеобщем начальном образовании. Впрочем, отдавать детей в школу было не обязательно. Родители могли и сами научить детей читать, писать и считать. К моменту провозглашения независимости такие законы действовали во всех 13 штатах, образовавших новое государство. Америка была в то время страной с одним из самых высоких в мире уровней грамотности. К 1800 году в некоторых регионах этот показатель превосходил 90%. До середины 19 века большинство школ в США были частными. Стремительное развитие системы государственного школьного образования началось после Гражданской войны, в период бурного экономического роста, когда американской промышленности требовалось все большее число квалифицированных рабочих, инженеров, управленцев среднего звена. В организационном отношении в школах царил полнейший разнобой. Крупнейшим американским школьным реформатором стал Хорас Манн, занимавший пост министра образования штата Массачусетс. Он ввел у себя в штате систему всеобщего государственного школьного образования, взяв за образец прусскую систему. К 1918 году система действовала во всех штатах, однако с тех пор она изменилась очень мало. Главная проблема американской школы заключается в отсутствии единых программ, а значит критериев, которые позволяли бы определить качество преподавания и уровень успеваемости. Достаточно вспомнить хотя бы спор дарвинистов с креационистами. Каждый школьный округ решает вопрос происхождения человека по-своему. Причина кроется в федеративном устройстве США. При вступлении в Союз правительства штатов делегировали федеральному центру полномочия в сфере внешней политики, право чеканить монету, собирать подоходный налог и объявлять войну. Но про образование в Конституции ничего не сказано. Оно осталось в компетенции штатов по умолчанию. Школы не подчиняются ни министру образования, ни президенту. Федеральные власти могут лишь влиять на те или иные решения посредством финансовых стимулов. Послушаем, что говорит о назревшей реформе министр образования Арни Данкен. Это отрывок из его выступления в Вашингтонском институте Брукинса. Мы должны повысить качество стандартов и критериев так, чтобы выпускники наших школ были способны преуспеть в колледже и подготовлены к трудовой деятельности. Мы должны создать системы оценок, которые фиксировали бы рост знаний школьников, показывали бы зависимость успеваемости от качества преподавания и сообщали бы нам, готов ли ученик к продолжению образования в колледже. Мы должны брать на работу в школах страны лучших учителей, направлять их туда, где они особенно необходимы, будь то городские районы или сельская местность, где школы учителей не хватало многие десятилетия. Мы должны изменить положение в школах с самыми низкими показателями, в школах, которые не справляются со своими задачами, в школах, которые мы теперь называем фабриками недоучек. Антикризисный закон выделяет нам 5 миллиардов долларов для направления этих средств в штаты, лидирующие в решении этих вопросов. Мы надеемся, что другие штаты подтянутся вслед за ними. В этом соревновании победителей ждут реальные деньги. Получат их те, кто проводит реформу наиболее энергично и творчески. Эксперт Института Брукинса Гровер Уайтхарст напомнил министру, что это уже не первая попытка провести реформу. Ваша администрация не первое правительство, которое ставит перед собой высокую планку в реформе образования. У президента Клинтона была программа, одна из целей которых состояла в том, чтобы к 2000 году 90% учеников заканчивали среднюю школу. В настоящее время этот показатель составляет примерно 75%, столько же, сколько было, когда выдвигалась программа Клинтона. У президента Буша был закон «Ни одного заброшенного ребенка». Этот ныне действующий закон ставит целью добиться, чтобы к 2014 году каждый ребенок умел свободно читать. В конце 2007 года, это последний год, по которому у нас есть информация, всего 33% четвероклассников умели бегло читать. Так что провозгласить цели легче, чем достичь их. По каким критериям вы хотели бы, чтобы вашу работу оценили по окончании ваших 4 лет пребывания в должности? На что должна обращать внимание американская общественность, чтобы определить, насколько хорошо вы справились со своей работой? Я думаю, мы ставим перед собой очень серьезные задачи во всех 4 сферах, и нам необходимо добиться реального прогресса в каждой из них. Мы должны по-настоящему задуматься о том, как подготовить наших школьников к учебе в колледже, к трудовой карьере, к конкуренции с ровесниками за рубежом. Наши идеи пользуются поддержкой бизнеса, профсоюзов, сообщества частных филантропических фондов. У нас есть шанс взяться за дело как следует и добиться успеха общими усилиями. Вопрос из зала. Меня зовут Джон Фарден. Я работаю в организации «Спасите детей». Мы осуществляем образовательные программы в сельской Америке. Вы много говорили об увеличении продолжительности учебного дня в школах и о том, что эту проблему возможно решить путем сотрудничества школ с частным сектором. Не могли бы вы осветить этот вопрос подробнее? В частности, откуда возьмутся деньги для финансирования этой идеи? Разумеется. Спасибо за вопрос. Это одна из моих любимых тем. Взрослым она обычно нравится, а когда я выступаю перед школьниками, то слышу в ответ недовольный ропот. Здесь, похоже, в основном взрослые, так что, надеюсь, в меня не полетят башмаки. Как известно, наша система образования основана на аграрной экономике. Сегодня большинство наших детей больше не работают в поле или на ферме. И наши дети, я убежден, находятся в заведомо проигрышном положении в конкуренции за рабочие места с детьми Индии и Китая, которые проводят в школе на 25-30% больше времени, чем мы. Я думаю, учебный день должен быть более продолжительным. Я думаю, учителям нужно больше времени, чтобы осмыслить и спланировать свою работу. Но речь идет не только об этом. Я считаю, наши школы должны быть открыты по 12-14 часов в день, 6-7 дней в неделю, 11-12 месяцев в году для различных программ, в которых могли бы участвовать ученики и их семьи. Здание школы принадлежит не мне, не директору школы, не школьному совету. Оно принадлежит гражданам, налогоплательщикам. В каждой местности, богатой, бедной, городе, деревне, есть школа. В каждой школе есть компьютерный класс, лаборатории, библиотека, спортзал, в некоторых бассейн. Это предоставляет прекрасные возможности, доступ к которым закрыт на многие часы ежедневно. Чем в большей мере наши школы станут центрами общественной жизни, тем в большем выигрыше будут ее ученики. Для этого не требуется никаких денег. Не надо взимать плату за аренду или за пользование оборудованием. Мы можем руководить школой с 9 утра до 3 часов дня, предоставьте школу в распоряжении неправительственных организаций с 3 дня до 9 вечера.
We can run the school from 9 o'clock to 3 o'clock in the morning, let the non-profits run their school from 3 o'clock to 9 o'clock at night.
Когда в сентябре президент Обама решил обратиться к школьникам страны по случаю начала учебного года, многие родители и школьные администраторы сочли это недопустимым вмешательством во внутренние дела штатов. Президент все же выступил, а потом еще встретился со старшеклассниками одной из школ города Арлингтон, штат Вирджиния. Разговор получился интересный. Господин президент, меня зовут Джесси. Я хочу, когда вырасту, занять вашу должность. Вы можете дать мне какой-нибудь совет? Какую карьеру мне выбрать? Что я должен
знать?
Я дам кое-какие практические подсказки. Прежде всего, я хочу, чтобы каждый из вас проявлял осторожность, когда вы размещаете что-то в сети Facebook. Потому что в наше время все, что вы делаете сегодня, позднее так или иначе даст о себе знать. Когда ты молодой, ты делаешь ошибки и разные глупости. Я слышал уже много историй о том, как человек по молодости опубликовал что-то в Facebook, потом идет устраиваться на работу, а там сидит человек и проверяет твое имя через интернет. Это мой первый практический совет. Совет номер два. Послушайте, хорошо учиться в школе – это очень важно, особенно если ты не принадлежишь к политической династии, которая все положит тебе в рот. Если тебе суждено преуспеть, то это произойдет потому, что в тебе будут уверены в том, что ты справишься с работой. Поэтому отличная учеба – это важно. Совет номер три. Выберите себе дело в жизни, которым вы действительно хотите заниматься, и делайте его хорошо. Многие решают пойти в политику потому, что они хотят быть важными шишками и видеть свое имя в газетных заголовках. На самом деле, лучшие выборные лица – это люди, которые нашли свое призвание. Хороший адвокат, хороший учитель, хороший бизнесмен – они сделали свою карьеру, научились организовывать людей и побуждать их к работе. А потом они идут в политику, потому что считают, что могут применить свое умение, чтобы сделать больше добра, а не для того, чтобы просто занять выборную должность. Скажу вам честно, у нас много политиков, которые только о том и думают, как бы им переизбраться, и потому они никогда ничего толком не делают. Это справедливо не только в отношении политики. Такова правда жизни. Если вы не хотите быть президентом, а хотите добиться успеха в бизнесе, самые успешные из бизнесменов, кого я знаю, они одержимы своей идеей. А деньги – это побочный продукт. Деньги приходят, когда ты сделал что-то хорошее, а не просто думал о том, как бы сделать деньги. Наверное, самое главное – создать у детей стимул учиться. Если ребенок учится из-под палки, не помогут никакие реформы. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard, hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. You're cooking the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your book. See, but the teacher don't know how mean she looks.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В очередной раз Владимир Морозов представляет нашим слушателям одного из своих необыкновенных американцев. На этот раз это Эрни Уэстер, инвалид из деревни с живописным названием Коринф.
С Эрни Уэстером у меня было шапочное знакомство. Когда встречались, обменивались парой слов. Как-то он сказал, что любит говорящие книги. Я зашел к нему домой, и он включил аудиокнигу на своем компьютере. Звук шел вдвое быстрее, и я не понял ни слова. «Почти никто не понимает», — улыбаясь, сказал Эрни. «Но тебе-то зачем такая скорость?» — спросил я. «Это экономит время», — объяснил он. «Я поздновато начал учиться, у меня церебральный паралич». «Что-что?» — изумился я.
Yes, I was born with cerebral palsy.
«Да, я родился с церебральным параличом. У меня повреждена часть мозга размером с грецкий орех. Вот тут, за ухом. Мне повезло, я знаю людей с таким же дефектом, они полные инвалиды. А у меня мелочи, заикаюсь. Иногда хочу взять ложку со стола, а рука ее не находит».
So sometimes I have problem with eye and hand coordination.
Погоди, так ведь я встречал тебя с ружьем в лесу, километра за два от дома. Как же ты ходишь на охоту? Ну, это привычка. Я попал в лес, когда еще и ходить-то не умел. Отец сажал меня себе на спину и нес в лес. Мы ловили рыбу, жарили ее на костре. Я смотрел, как он это делает, потом попробовал сам. Говорить я научился поздно. Сижу у костра и молчу. А отец разговаривает со мной, будто я его взрослый напарник. Так я и научился и говорить, и рыбачить, и охотиться. Но, Эрни, ты же сказал, что иногда не можешь поднять ложку со стола, рука промахивается. Как же ты стреляешь? Первое духовое ружье мне купили, когда мне было 3 года. Я его еще и поднять-то не мог. Но отец держал ружье, а я целился и нажимал курок. Эрни, знаешь, однажды в Гарлеме средь бела дня какие-то пацаны обстреляли мою машину из пневматических пистолетов. Я удивляюсь, как твой отец мог дать винтовку ребенку. Ну, я не имел права брать ее без отца. Его охотничье ружье и мое пневматическое стояли в шкафу за стеклянной дверцей. Все на виду. В шкафу и замка-то не было. Но я был приучен, если отец сказал нельзя, значит нельзя. Когда приходили ребята из моего класса, я не разрешал им и дотронуться до оружия.
Whenever my friends come over, I wouldn't allow them to touch the guns.
Ты ходил в спецшколу для детей с церебральным параличом? Нет, оказывается, в самую обычную.
Well, you know, school was really tough.
Сначала в школе было очень трудно. Я был упрямым пацаном, прогуливал, не слушал учителей. 2 года просидел в 5-м классе, 2 года в 6-м. На мое счастье, в школу пришла новая учительница, миссис Смит. Она занималась с отстающими, много времени проводила со мной. С ней я научился как следует читать, успешно закончил год и перешел в 7-й класс. И письму научился? Пишу я до сих пор, как курица лапой. И в школе, и в колледже мне разрешали диктовать письменные работы кому-нибудь из других ребят. А теперь у меня в компьютере программа, она пишет под диктовку. Эрни Вестер под 2 метра росту, вес чуть за 100 килограммов. Ходит он медленно, иногда не совсем ловко. Эрни, а спортом ты в школе занимался?
Yes, I was. I became a runner.
Да, но в бейсбол играть не мог, у меня плохая координация. Бегал на средней дистанции, первым не приходил, ну и последним тоже. Помню, мне 14 лет исполнилось, когда меня привели к тренеру по снегоступам. Он посмеялся, да Эрни без снегоступов-то едва ходит. Он не знал, что я всю зиму провожу в лесу на снегоступах. Разрешил мне посещать тренировки. На соревновании я побил все школьные и районные рекорды для моей возрастной группы. Эрни Вестер закончил колледж по специальности охрана окружающей среды. Сменил несколько мест работы. Теперь он младший пастор в методистской церкви, где его основное дело — заниматься с детьми. Пацаном я ходил в церковь с родителями, подрос и отказался. Жил как обормот, ходил по бабам, сильно пил. Когда стал постарше, заинтересовался разными религиями. Посещал собрания язычников. У меня был друг еврей, с ним я ходил в синагогу. Посещал и мечеть. Как я нашел мечеть на севере штата Нью-Йорк? А со мной в колледже учился парень-мусульманин. Он ездил в мечеть в город Платтсбург.
I had a friend that was a Muslim in college, and he used to go up to Plattsburgh.
Чтобы стать, так сказать, полным пастором, Эрни заочно учится в семинарии. Ну и как идет учеба? К сожалению, медленно. Все время что-то случается. То я ногу сломал. 7 лет назад у меня в плече нашли рак. Сделали 3 операции. Через 2 лет рак вернулся уже в груди. В этот раз мне повезло. Опухоль заметили в самом начале.
Luckily, it was very small, and it really wasn't as bad as it could be.
Эрни, а кто платил за лечение, за операции? Это должно быть дорого.
I had insurance.
У меня есть страховка Family Health Plus. Власти штата бесплатно дают ее людям с низким доходом. Лечение и дорогое, и сложное. Когда после операции меня облучали, я должен был 2 раза в день ездить в онкологический центр в город Саратога-Спрингс. 6 недель подряд.
To the Saratoga Radiation Oncology Center twice a day.
Как же ты ездил? Ведь у тебя и машины нет, а рейсовые автобусы в деревню не заходят.
Ed Van Segren set up a whole ride list.
У нас тут живет пенсионер Эд Ван Сегерн. Он когда-то был мэром нашей деревни Коринф. Его все знают. Эд обзвонил церкви и своих знакомых, составил список добровольцев и график, когда кто из них везет меня в больницу. Этим занимались 10 человек.
Volunteered to take me. So we had about 10 people that gave me rides.
Эрни, а как ты вдруг стал ходить в церковь после мечети и синагоги? Пастором соседней с нашим домом методистской церкви был приятель моего отца. Как-то он зашел к нам и предложил мне заниматься в церкви с детьми. Потом я стал ходить на богослужение. Привык к этой церкви, понял, что это как раз то, что мне нужно. Может, сыграла роль и болезнь. Когда врачи раз за разом вырезают у тебя раковую опухоль, тут без молитвы никак. Я решил стать пастором, а пока учусь подрабатывать, где придется. А чем ты занимаешься с детьми в воскресной школе? Какого они возраста? Некоторые учат уроки, я им помогаю, кто-то рисует, читаем Библию. Мы не только по воскресеньям собираемся, но три раза в будни. Есть у нас танцевальный кружок. Нет, я танцевать не умею, я как слон в посудной лавке. У нас пара старших ребят, которые здорово танцуют. Какого возраста дети? Есть и семилетние, но в основном от 13 до 19. Ты что, так хорошо помнишь школьную программу, что можешь им всем помочь с уроками?
Yes, I can help them, but if it's over my head, I have made an arrangement with some retired school teachers.
Да, я могу помочь. Но если мне что не по силам, например, математика, то у меня есть договоренность с учителями, которые на пенсии. Например, Расс МакДугал. Всегда можно кого-то найти.
Mr. McDougall, Russ McDougall. If it's a subject I can't help them with, I'm sure I can find somebody.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение Соломона Волкова. 12-й лауреат премии «Либерти». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Элиф Батуман. «Одержимые. Путешествия в мир русских книг и тех, кто их читает». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Ужасно счастливый» Хенрик Генс.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как можно остановить череду терактов, сопровождающих российскую политику на Северном Кавказе? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы Анатолием Ермолиным и журналистом Андреем Бабицким.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев в понедельник вечером возложил цветы к месту трагедии на станции метро Лубянка. На Лубянской площади в Москве проходит акция памяти жертв двух взрывов в московском метро. Люди приносят цветы и свечи. Опознание жертв терактов, которые произошли на станциях Лубянка и Парк культуры, продолжается. По последним данным, погибли 38 человек, 65 госпитализированы с ранениями. Президент США Барак Обама резко осудил взрывы в московском метро. По словам Обамы, американский народ един с народом России в противодействии насилию и террору. Ранее взрывы осудили руководители НАТО и Евросоюза. В Москве на судебном процессе против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сторона обвинения закончила представление своих доказательств, продолжавшееся около года. Арбитражный суд Москвы на заседании в понедельник отклонил жалобу о незаконности сноса домов в московском поселке Речник. Прокурор Москвы отменил постановление о возбуждении уголовного дела против столичного вице-мэра Александра Рябинина, курирующего вопросы контроля за инвестициями и контрактами. В иракском городе Кербела в результате трех взрывов в понедельник погибли не менее 14 человек, более 70 ранены. В Италии идет подсчет голосов на выборах в региональные органы власти, которые прошли в воскресенье и понедельник. По последним данным, относительного успеха добился правоцентристский блок сторонников премьер-министра Сильвио Берлускони. Турция не поддерживает ужесточение экономических санкций против Ирана. Об этом заявил турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Анкаре. В Калмыкии суд приговорил отстраненного в 2008 году от должности мэра Элисты Радия Бурулова к 4 годам лишения свободы условно. В Мьянме крупнейшая оппозиционная партия отказалась от участия в выборах, которые пройдут в этом году в стране в первый раз после 2 десятилетий власти военных. Знак протеста против несправедливого, по мнению законодательства.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальное приношение Соломона Волкова, 12-й лауреат премии «Либерти». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Элиф Батуман. «Одержимые. Путешествие в мир русских книг и тех, кто их читает». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Хенрика Генса «Ужасно счастливы». Вторую часть «Американского часа» откроет музыкальное приношение Соломона Волкова.
Сегодняшний выпуск музыкального приношения мы начнем с того, что объявим нового лауреата премии «Либерти», которая вручается уже 12-й раз, Соломон, не так ли?
Да, и в жюри, напомню я нашим слушателям, входят художник Гриша Брускин и мы с вами, Саша. А спонсором премии является Американский университет в Москве и медиагруппа «Континент USA».
За эти 12 лет премия была удостоена множества замечательных людей.
Да, такой поэтика. Чудесный букет.
Да, я уже подумал, что если их собрать все вместе, то это будет гордость русско-американской культуры. Более того, это и будет русско-американская культура.
Ну, премия ведь и вручается за выдающиеся достижения в области развития русско-американских культурных отношений.
Среди лауреатов были и художники такие, как Бахчинян, и поэты такие, как Лосев, и писатели такие, как Аксенов.
И Сорокин.
И, конечно, были музыканты. В этом году премия связана тоже с крупнейшей музыкальной фигурой. Представьте, пожалуйста.
Это балетный танцовщик Владимир Васильев, которого очень многие считают величайшим танцовщиком 20 века вообще. Я когда-то, еще тогда в Ленинграде, а не в Санкт-Петербурге, разговаривал на эту тему с Федором Лопуховым, легендарным балетмейстером. И Лопухов, он был одноклассником легендарного Нижинского. И он уверял меня, что Васильев гораздо лучше танцовщик, чем Нижинский. Тут, конечно, нужно делать некоторую скидку на то, что Лопухов крепко Нижинского недолюбливал. Но в остальном он был очень интересным и справедливым именно вот оценщиком балета. Услышать от него вот такую похвалу, это многого стоит. И он сравнивал танец и прыжок Васильева со скульптурами Микеланджело. То есть Васильев вот так же лепит вот этот потрясающий скульптурный образ в воздухе, как Микеланджело высекал свои скульптуры из мрамора.
Премия вручается в культурном центре Барышникова.
Который тоже является одним из наших победителей, лауреатов.
Совершенно верно. И поэтому, естественно, задать вопрос. Давайте попробуем сравнить Васильева и Барышникова.
Ну, это совершенно разные танцовщики и по фактуре, и по темпераменту. И, может быть, поэтому у них такие замечательные отношения, и они так высоко друг друга ценят. Кроме того, тут есть еще одна существенная разница. Оба они стояли в свое время во главе больших балетных институций. Причем Васильев даже был просто руководителем Большого театра в целом. Барышников, как известно, руководил American Ballet Theatre одно время. Но Барышников никогда не был хореографом. А Васильеву принадлежат чрезвычайно интересные опыты в этом отношении. И я как раз хотел бы рассказать об одном из таких опытов. Это балет «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина, культовой фигуры, человека, который родился в 1939 году, а умер, к сожалению, в 1999. Я Гаврилина хорошо знал. Это был такой классический петербургский смурняк, но невероятно одаренный композитор. И вот Васильев осуществил телевизионный балет «Анюта» по «Ане на шее» Чехова, юбилей которого, кстати, 150-летним мы отмечаем в этом году. И как он сделал? Специально музыки Гаврилин не писал, но взяли фортепианные пьесы разные, гаврилинские, их оркестровали, соединили, и вот вдруг возникла эта специфическая чеховская атмосфера, печальная, грустная, лирическая, сатирическая. Все это вместе можно обозначить таким словом гаврилинское волшебство, потому что это был волшебный композитор. И Васильев создал сначала сначала очень успешный телевизионный балет в 1982 году, а затем в 1988 поставил этот же балет на сцене, и это стало одним из самых удачных творений Васильева балетмейстера. И я хочу показать просто как образец атмосферы, что ли, этого балета. Галоп Гаврилина из балета «Анюта» в постановке лауреата премии «Либерти» Владимира Васильева. Я хочу вам сказать о гастролях в Нью-Йорке одного из лучших оркестров мира, входящего в первую десятку, амстердамского концерт-гебау. Возглавляет его Марис Янсенс, которого мы с вами хорошо знаем, Саша. Он из Риги, поэтому у нас к нему особое отношение. И он приезжает сейчас в Нью-Йорк то с одним, то с другим. Он возглавляет два оркестра. Вот этот концерт-гебау и оркестр Баварского радио в Мюнхене. И оба эти оркестра вот именно под его руководством попали вот в эту самую пресловутую десятку лучших оркестров мира. И, кстати, недавно он гастролировал со своим мюнхенским оркестром в Москве, и эти гастроли были единодушно признаны гвоздем всего музыкального сезона. А я всегда с нетерпением ожидаю приезда Янсенса со своим оркестром, с одним из двух его оркестров в Нью-Йорк, и каждый раз это событие. И концерт Гебау, который уже не раз под руководством Янсенса посещал Нью-Йорк, от раза к разу меняется. Это очень интересно, потому что Янсенс, он великий строитель оркестров. Он освобождает, что ли, оркестр. Вот этот самый концерт Гебау под руководством предыдущего его руководителя потерял свой нордический звук, вот такой, который был ему изначально свойственен. И Янсенс вот постепенно, как умело реставратор, снимает слой за слоем и возвращает этому голландскому оркестру его первоначальный вот этот темный, сумрачный, выразительный нордический звук.
Они так... так понятен латышскому человеку.
Да, они вот друг друга уроженцу
Риги.
Да. И Янсенсу особенно удаются вот такие монументальные произведения в нордическом стиле. Причем это понятие очень широкое, и я к нему отношу, скажем, и симфонии Брукнера, и симфонии Сибелиуса, и симфонии Рахманинова, которого Янсенс любит и понимает, как, может быть, никто другой в современном музыкальном мире. И он исполнял вот в эти последние гастроли симфонию Рахманинова номер 2. Это очень интересное произведение, и история его очень интересна, потому что Рахманинов со своей первой симфонией, как известно, провалился жестоко, и это повергло его в состояние творческого кризиса, из которого он выкарабкался с помощью психиатра. Это удивительный случай, что великий русский художник обращался к психиатру. Вы можете себе представить, скажем, Достоевского, который бы обратился бы к психиатру?
Он бы свел с ума любого психиатра. Но, по-моему, Рахманинов прибегал и к гипнозу.
Да, ну вот все это вместе взято действительно Рахманинову помогло. Это удивительный случай. И результаты вот этого лечения...
Терапии,
стала его вторая симфония, которая пользовалась успехом уже, в отличие от первой, и когда она была впервые исполнена, и до сих пор является одним из самых его популярных произведений. Янсенс, как я уже сказал, как никто передает одновременно порывистость и меланхолию этой музыки.
А сейчас очередной эпизод нашего годового цикла, посвященного юбилею 70-летию Иосифа Бродского «Бродский и музыка».
По Помните, мы с вами, Саша, говорили о особой любви Иосифа Бродского к Гайдну. И в связи с этим у нас комментарий был, так сказать, не без некоторого ехидства, потому что мы тогда, помнится, говорили о том, что нет ли в этой любви Бродского к Гайдну некоторого снобизма.
Ну, это у меня просто не Бальсин, который большой знаток и музыки Бродского, сказал, он называл Гайдна, чтобы не сказать Моцарт. Слишком банально.
Но, вы знаете, а вот я, подумавши, все-таки пришел к выводу, что любовь Бродского к Гайдну не случайна, потому что в Гайдне, как композиторе, вот был тот элемент сюрприза, который, может быть, в меньшей степени присутствует в музыке Моцарта. А Бродский, когда он писал свои ведь неоклассицистские стихи, ведь это чистый неоклассицизм, но это такой неоклассицизм с изрядной долей иронии. И я, когда об этом подумал, то решил, что прекрасной музыкальной параллелью к этому отношению Бродского к Гайдну может служить опус весьма родственного ему по духу композитора Альфреда Шнитке, который родился в 1934, а умер в 1998 году. И одним из опусов которого, он написал его в 1977 году, была некая музыкальная шутка под названием «Моцарт», вот так вот с черточкой посередине.
Как «Соцарт».
Как «Соцарт», да. «А-ля Гайдн». В чем то дело, почему Моцарт и почему а-ля Гайдн? Как музыкальную основу для этой своей шутки Шнитке взял тему Моцарта. Это сохранившийся фрагмент, сольная скрипичная партия к некой пантомиме, которая утеряна. Вот остался этот вот фрагмент. Он взял эту тему для скрипки и подверг ее всяческим трансформациям. Таким же трансформациям, каким бы подвергал классическую форму в своем творчестве Бродский. Что же такое а-ля Гайдн? Мы все, конечно, помним о так называемой прощальной симфонии
это
Гайдна.
Это там, где все музыканты уходят постепенно со сцены и гасят свечи.
Да, Гайдн таким образом намекнул своему работодателю Эстерхази о том, что музыканту нужно предоставить отпуск. Так гласит, во всяком случае, легенда. Так вот, Шнитке в данном своем сочинении поступил как раз наоборот. Согласно его указаниям, вот этот опус начинается в полнейшей темноте, а заканчивается при полном освещении. И вот так это кончается, и в одном из концертов Гидон Кремер, например, когда музыка началась, он натянул на себя некую шутовскую маску. И когда свет зажегся, и все увидели, что Кремер дирижирует своим ансамблем вот в этой маске, то раздался в зале оглушительный хохот. Вероятно, это и был тот эффект, на который рассчитывал Шнитке, и тот эффект, который близок творчеству Бродского.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
В Америке даже чтение русской литературы часто может считаться приключением. Так Буш-старший рассказывал, что в 17 лет он прочитал «Войну и мир», чтобы закалить волю. Но иногда невольно начатый роман с нашей классикой оказывается делом и страстью жизни. Именно такое случилось с Элиф Батуман, которая написала хорошо принятую критиками книгу «Одержимые. Путешествие в мир русских книг и тех, кто ее читает». У микрофона Марина Ефимова.
Элиф Батуман, американка турецкого происхождения, впервые увидела и прочла русскую книгу в квартире своей бабушки в городе Анкаре, в переводе на турецкий. Это была Анна Каренина. Ныне известный, хоть и молодой специалист по русской литературе, Элиф Батуман, тем не менее, с детской непосредственностью вспоминает начало своего первого серьезного знакомства с литературой в американском университете.
Когда вы начинали изучать французскую литературу, вы погружались в мир изящества, красоты и любовных романов. Для иллюстрации фона вам показывали цветные фотографии с версальскими интерьерами, с шеф-поварами, сбивающими нимбы сахарных кремов и с веселыми кутежами марсельских уикендов. Не то происходило, когда вы брали первые классы русской литературы. В качестве фона вы рассматривали черно-белые крупнозернистые фотографии. Всем запомнилась одна – концертного зала с вывеской «Закрыто на ремонт». А вот типичный диалог в университетской библиотеке. Что читаешь? Достоевского. А, тогда ясно, почему ты не в духе. И все же именно эта литература рождала в душе ту нелегкую страсть, которая оказывалась сильнее и продолжительнее, чем прелестное французское увлечение.
Не без иронии характеризует Батуман свою родную литературу. «Беда с турецкими романами, — пишет она, — заключается в том, что их никто не читает, даже турки». Самое сильное впечатление от описания Турции она получила из пушкинского путешествия в Арзрум. В результате Элиф Батуман посвятила 7 лет своей жизни изучению русской литературы. От Гончарова, Толстого, Достоевского и Чехова до Бабеля. И в этом не было бы ничего необычного, если бы не одна деталь. Элиф не ограничилась книжным изучением России, она, как Горький, отправилась в народ. Первыми представителями народа оказались для нее очень уже старенькая вдова писателя Бабеля Антонина Николаевна Пирожкова и ее дочь Лидия, женщина, по описанию Батуман, страдающая и нервная. В начале 90-х устроители Бабелевской конференции в Стэнфорде попросили Элиф привезти обеих дам из аэропорта.
По дороге до кампуса Пирожкова и ее дочь терзали меня расспросами о висящей на ветровом стекле игрушке, которую я получила в качестве рекламы в каком-то ресторанчике. Ослик в костюме тигра. Лидия спросила, что это значит. Я сказала, что, наверное, ослик хочет показаться могучим, как тигр. Лидия закатила глаза, явно поражаясь не то моей инфантильности, не то дурному вкусу. Другая дочь Бабеля, Наталья, тоже появилась на конференции и серьезно спрашивала одну из профессоров-устроительниц глубоким замогильным голосом: «Это правда, что вы меня презираете?»
Дальше последовало знакомство Батуман с Россией. Толстовская конференция в Ясной Поляне. Аэрофлот потерял чемодан Элиф, и она несколько дней являлась на заседание в одних и тех же домашних брюках и фланелевой рубашке.
Некоторые участники конференции решили, что я верная последовательница Толстого, и поэтому хожу днем и вечером в крестьянской рубахе. Но когда я дозвонилась до Аэрофлота и начала умолять служащего найти мой чемодан, он сказал мне: «Знаете русское выражение? Упокой его душу».
Еще одно лето Элиф провела в иссушенном зноем Самарканде, изучая древний узбекский язык, в котором, как она пишет, существует 70 синонимов к слову «утка» и 100 к слову «плакать». Она и ее тогдашний бойфренд Эрик жили в ветхом домике, отведенном для них агентством путешествий. Агентша по имени Гюляра впадала в истерику каждый раз, когда они принимали чье-нибудь приглашение на обед, хотя сама подавала им на завтрак варенье с муравьями, которому избалованные Америкой гости не могли притронуться.
К кризису наши отношения с Гюлей пришли тогда, когда Эрик обнаружил кладовку с хорошо упакованным чистым вареньем. Мне было трудно понять, почему в таком случае Гюля кормила нас муравьями.
Интересно, что в рецензии в газете «Нью-Йорк Таймс» критикесса Лейл Шиллингер довольно характерно отреагировала именно на эту историю с муравьями.
Странно, что эта ситуация так удивила Батуман. Всякий, кто побывал в России или в компании русских, должен был бы этого ожидать.
Не говоря уж о беспечном смешении России с Узбекистаном, Лей Шиллингер написала явную нелепость, огульно обвинив русских и узбеков в отсутствии гостеприимства. Уж, как говорится, чего-чего. Реакция рецензента Шиллингер характерна для многих американских туристов, пытавшихся описать свои поездки в Россию. Они очень легко полагаются на любое свое впечатление, даже на самое первое, самое беглое. Судьба туриста сводит их в России с особой категорией людей, снабжающих их казусами, которые просятся на бумагу. И любование собственной поверхностной наблюдательностью заставляет американцев немедленно все описать, выдавая свою часто невежественную интерпретацию за истину. Элиф Батуман этим почти не грешит. Ее наблюдения, хоть и чрезвычайно ироничные, написаны человеком большой эрудиции и широких взглядов. Поэтому даже скептик-рецензент Шиллингер признается.
В конце концов, книга вызывает желание и самому нырнуть в такое путешествие, как Алиса из сказки «Алиса в стране чудес» нырнула в кроличью дыру. Страсть Батуман к русской литературе могла бы так и остаться на страницах университетских рефератов и покрыться библиотечной пылью. Вместо этого объект ее любви засиял на страницах ее книги, заставляя и читателя взволноваться русской загадкой. Прочтя книгу, хочется сказать то же, что эмоциональная учительница русского языка говорила своему любимчику, давая ему шоколадку: «Молодец, далеко пойдешь».
Ни нехватка цивилизации в стране, ни жуликоватые агентши, ни надменные родственники гениев не сумели погасить в Элиф Батуман интересы к России и не ослабили ее любовь к русской литературе. «На каждой ступени моей жизни, — пишет она, — загадки человеческого поведения и природы любви всегда оказывались тесно связанными с чем-то русским. В их литературе и в самом языке есть проникновенная человечность».
Penine, she said she'd win. More empty buildings for invisible men. No market value to justify the price of the rent. Ignorance isn't bliss.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит кинообозрение Андрея Загданского, который представит нам вышедший на нью-йоркские экраны смешной и мрачный фильм «Ужасно счастливый».
Прошу вас, Андрей.
Фильм датского режиссера и сценариста Хенрика Генца «Ужасно счастлив» – замечательно написанный и превосходно исполненный триллер с безупречным мизантропическим юмором, который, как и положено в датском фильме, мы начинаем понимать, или точнее догонять, когда фильм кончился и на экране покатились финальные титры. На протяжении самого фильма нам, зрителям, не очень-то смешно, скорее, очень тошнотворно. Некий полицейский Роберт приезжает из Копенгагена в суперкрошечный городок в Дании после какого-то дисциплинарного происшествия, какого мы пока не знаем. Роберт полагает, что отмучившись несколько месяцев в этой дыре, он вернется в Копенгаген, а здесь пока перебьется. Но здесь пока не так все просто. В маленьком городке, окруженном болотами, точно как в вилле лорда Баскервилля, живут медленные, мрачные, немногословные люди, которые убежали из фильма Ларса ван Триера «Догвиль», чтобы поиграть в карты, выпить пиво. И, кажется, эти люди знают абсолютно все. О том, что случилось с Робертом в Копенгагене, или о том, что случится с ним сейчас. Не столько даже знают, сколько планируют, как будто они управляют всем этим процессом. И пока они разглядывают нового полицейского, который демонстративно отказывается от пива в баре и просит минеральной воды, на самом деле они планируют, что с ним что-то должно случиться. А что, мы не знаем, но понимаем, что что-то случится очень нехорошее. И наш Роберт действительно вступает на опасный путь, когда начинает флиртовать с молодой, красивой и замужней женщиной Иглис. Иглис жалуется на своего мужа, который, видите ли, ее избивает, показывая синяки и шрамы, открыв декольте. Но подать официальную жалобу в полицию, одному Роберту в полиции больше никого кроме него нет, отказывается. Зато все время норовит поцеловать Роберта. Удовольствие, которое доставляет нам хорошо сделанный триллер, это удовольствие догадки и неожиданности. Умелое жонглирование этими двумя факторами делает триллер триллером, то есть волнующим действием, где вы пытаетесь почувствовать, поймать, угадать разгадку. Генс манипулирует вашим ожиданием с уверенностью и точностью опытного покерного игрока. Если Роберт видит, что на его рубашке пропала пуговица с гербом, вы не сомневаетесь, что эта пуговица предстоит сыграть важную роль в сюжете фильма. Но когда и какую? А может быть, это всего лишь лишний ход? А может быть, они забыли про эту пуговицу? Может, они появятся?
Леор.
Он исчез.
Исчез?
Someone who was winning.
Леонора и Норвега for Stempel.
Мурло, драчун Йерген, муж Ингрис, в критический момент фильма был пьян. Но он, кажется, все видел. Что он помнит? Вспомнит ли он то, что видел? И не вспомнит? И когда вспомнит? Или, может, никогда не вспомнит? И куда вообще исчезают все время люди в этой деревне, где, кажется, нет ничего, кроме коров, о которых все время говорят, на которых мы никогда в кадре не видим? В конце фильма вместе с Робертом зритель погружается на самое дно этой медленной, тупой деревенской жизни. Жизни, со страшными людьми. Самое страшное в них, что они обычные, по мнению автора, люди. Самые заурядные сельские жители, такие как все. И в этом и есть мизантропический юмор фильма. Даже если вы на протяжении фильма ни разу не рассмеялись, когда вы выйдете на улицу, вам станет немножко смешно. Потому что если не рассмеяться, то можно сойти с ума. Вот такой вот датский фильм.
Андрей, объясните мне одну совершенно непостижимую для меня проблему.
Постараюсь.
Почему Дания постоянно продуцирует самые мрачные фильмы в Европе? Ведь Ларс фон Триер – гений мрачного кино. И он только один из целой плеяды вот таких мизантропов. Я почему еще так спрашиваю? Потому что по опросам общественного мнения датчане считают себя самым счастливым народом Европы. На втором месте итальянцы. Представляете, если они даже итальянцам обходят. Почему же кино не такое мрачное?
Я не могу ответить на ваш вопрос исчерпывающе, но я предполагаю, что в вашем вопросе хранятся зерна ответа. Именно потому, что они считают себя самыми счастливыми, для психологического баланса им необходимо такое мрачное, мизантропическое, страшное, человеконенавистническое кино.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Морозов, Соломон Волков, Марина Ефимова и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.